А знаете, что еще произошло за это время, как мы с вами не виделись? Это просто потрясающе. Смотрите, значит, Россия вся грустит. Страна грустных людей. Некоторые недоумевают. Половина уже начинает догадываться, что их президент преступник, который толкает их в катастрофе. И финансово, и лично, если их дети погибнут в Украине. Все вспоминают про Афганистан. Уже появились вот такие вот тенденции. А вот там вот парень с соседнего дома был, его не стало. Он погиб в Украине. Ну, то есть, все эти тенденции есть. Но... как только стало понятно, что вся территория Украины, где находятся российские оккупационные силы, простреливаются, в Херсоне произошел не только хлопок, а колоссальное изменение. Во-первых, туда перестали ездить российские большие начальники. Ни министры уже не ездят, ни всякое вот это говно с российскими депутатскими мандатами. Перестали ездить, не знаю. Собрали манатки эти товарищи, которые решили там организовать этот филиал «Единой России». Собрали и просто переехали. Сегодня появилась информация о том, что большое начальство вышло, переехало из правой части Днепра на левую. Это все говорит о том, что кое-кто понемножечку начинает готовиться к жесту доброй воли. Единственное, во время этого жеста доброй воли остается невыясненным вопрос. Знаете какой? Это судьба вот этой вот группировки. Они будут... ну, у них вариантов на самом-то деле много. Я вам хочу сказать, что там по Киевской области и по Николаевской, чтобы вы понимали, отлавливали российских солдат, которые там немножечко заблудились в течение нескольких месяцев. И вот мне тут вчера мой друг Гордей рассказывал, что вот шестерых, вот буквально, ну сколько, эта территория уже освобождена сколько месяцев, они там, бедолажки, прятались на чердаке, я не знаю, чем они там питались, ну, в общем, выловили их, все, теперь отправили их. Нет, не в концлагерь. В тюрьму для военнопленных. Вот. Так вот, очевидно, начинают готовиться к этому шагу доброй воли. И какие варианты у российского военнослужащего? Генералы свалили на левый берег. Это им, кстати, тоже не поможет. Но, с другой стороны, на то они и генералы, они же академию заканчивали. Они посмотрели по карте, что бежать до Крымского моста или до Ростова все-таки с левого берега, там, где Антоновский мост и так далее, все-таки ближе. А остальные, значит, научиться плавать, переплыть Днепр, в принципе, это возможно. Главный автомат, дураки, бросьте. Быть уничтоженным или попасть в плен. Причем я понимаю всю тяжесть боев на Донбассе и боев, которые будут в Херсоне. Это все не будет легкой прогулкой. Я не сторонник вот этих вот подходов о том, что вот будет контрнаступление, и завтра они все умрут. Нет, нет, нет. Вполне возможно, что в нашем случае контрнаступление уже идет, и это будет планомерная работа хаймарсов, гаубиц и так далее. Вообще, я жду, и мне кажется, этот момент практически наступил, когда вот эти вот хаймарсы, а это на сегодняшний день самое дальнобойное украинское орудие с точностью попадания в копейку, ну или в голову российскому солдату. Хотя в голову, ладно, головы просто не будет, и потом сложно будет опознать. Но... хаймарсы должны начать делать то, для чего их создавали. А это, на секундочку, уничтожение артиллерийских установок. То есть, вот то, что сейчас у нас было, мы, так сказать, осваивали это оружие, фигачили по складам, продолжаем это делать. По пунктам управления, казармам. Это все здорово. От этого очень хорошо умирают российские захватчики. А мамы потом задаются вопросом в Омске, за что они воюют. Да. Но изначально это создавалось для того, чтобы уничтожать артиллерийские установки. И вот в обозримом будущем этот вопрос будет реализован. То есть как это работает. В связи с тем, что эти системы, они находятся значительно дальше возможности поражения российской артиллерии. Прилетает беспилотник, ага, смотрит, вот стоит российский дивизион. Неважно, что это, град, смерч или ствольная артиллерия. Зафиксировали координаты, и вот прямо вот туда прилетает снаряд. И там бух, ну и дальше все как обычно. Голова в одну сторону, а все остальное в другую. И вот это будет основа освобождения этих территорий. Но еще важно проговорить. Знаете, кто пропал с российского телевидения? Товарищ, знаток русского языка Дон-Дон. Вообще, первая часть этой войны, она была с таким кадыровским лицом. Кадыровцы были главными такими действующими лицами. Дон-Дон любил рассказывать, как они убивают украинских солдат, а те на русском языке что-то говорят. А у Оли Скобеевой, ну и, очевидно, у части российского общества, это вызывало масса каких-то эмоций по этому поводу. Ну, они же понимают, что в конечном итоге придется учить чеченский язык. Вот. И вот эти вот такие тенденции мне кажутся все-таки интересными. Да? Смотрите, два момента. Начальство в Херсон перестало ездить. А кроме этого, фраза «референдум», а это, ну, это слово, оно ну, даже «королевство кривых зеркал», оно вообще не имеет никакого к этому отношения, то, что они там хотят сделать. Но, тем не менее, оно перестало употребляться. Они там хотели заняться, это даже не имитацией, просто сказать, что это наша земля, а людей, которые здесь живут, надо выгнать или убить. Вот к чему все это ведет. Но вот они его тоже перестали употреблять. Почему? Все просто. Потому что демилитаризация проходит по плану. Последний транш от нашего дорогого Джозефа Байдена, он содержал 75 тысяч боеприпасов. Если раньше наши канадские друзья передавали нам боеприпасы в таких вот, знаете, посылки отправляли, говорили, вот вам 6 тысяч, а тут сразу 75 тысяч. Ну, канадцев мы-то понимаем, они наши друзья и союзники, но, честно говоря, если они завтра захотят поохотиться на белого медведя, у них снарядов этих уже нет. Как выяснилось, НАТО не готовилось к такой войне. НАТОвские генералы думали, в случае чего поднимется натовские истребители, ракеты, всех зафигачат. А тут дело стало таким образом, что нужно помогать стране, которая ведет грандиозную сухопутную операцию против действительно не самой слабой страны. Теперь, что касается развития ситуации на фронте, в целом. Да, у россиян вот сегодня, вчера и позавчера произошло такое, знаете, внутренний слом. Потому что, во-первых, они наконец-то осознали, что нет на территории Украины для них безопасных мест. И удар по аэродрому в Новофедоровке под Саками это лишний раз подчеркнул. Конечно, все наверняка заценили вот этот вот прекрасный диалог. Но смысл здесь уловлен очень и очень точно, что пора сваливать. Мамулечка, пора сваливать.
Хорошо, надо ехать. Нет, это уже какой-то трэш. Мам! Да домик ничего нам не сделает, твой деревянный домик!
Это правда, что в жизни все нужно делать вовремя. И гражданам Российской Федерации это наконец-то нужно осознать. Потому что сейчас в Крыму и не только абсолютно беспрепятственно работают гуманитарные коридоры по Крымскому мосту. Пожалуйста, там была пробка некоторое время. Но сейчас уже все понимают, что выехать оттуда пока можно. Еще раз. Я не говорю, что Крым будет освобожден завтра. Но я делаю предположение, что вот такие вот мамулечки, которые заблудились, у которых сломался компас, и они приехали на территорию Украины без визы, а у нас с гражданам России визовый режим, вот они заблудились, и им пора. Пора возвращаться на родину. Что там, как у них там это называется? Родная, не то гавань, не то гавань и так далее. Так вот, из того, что меня сейчас особо поразило, развитие отношений Украина-США. Сегодня у нас состоялся телефонный разговор нашего боевого генерала Валерия Залужного и генерала Милли. Это главный американский военный. Ну, они там, как всегда, сказали, ну что, бро, ну как вы там успешно отстреливаете российских оккупантов. Тут, кстати, на этой маечке, которую мне подарили, что-то написано непонятно. Keep calm and ебаш русню. Не знаю, вот эта вот буква с двумя точечками «и». Вроде бы ее раньше не было в латинице. Ну, может быть, в комментах напишите, что это значит. Так вот, Залужный обсудил с Милли последние новости с фронтов. Там две ключевых новости. Значит, первое. 20% российской армии уничтожено, которая попала в Украину. Да, она большая и длинная. 20% кто-то скажет, ну, если ты получаешь 20% зарплаты, то это вроде как немного. Но если ты получаешь 20% зарплаты в первый день, то это нормально. То есть все зависит от точки зрения. Здесь дело, оно измеряется все-таки в других категориях. Это жизни российских граждан. И процесс пошел. Короче, Валерий Федорович заказал еще немножечко артиллерийских установок. И я даже не знаю, но это наверняка, как всегда, совпадение. Только состоялся телефонный разговор Залужного и Милли. Появилось сообщение, что границу пересекло несколько словацких самоходных артиллерийских установок «Зюзанна-2». Вообще, это одна из, кстати, шедевров на мировом артиллерийском рынке. Да-да, именно шедевры. Пройдут годы. После войны украинские артиллеристы будут главными не то что консультантами, но в общем от украинских артиллеристов будет зависеть следующее. Какая гаубица будет признана бестселлером на этой планете. Конечно же, это будут гаубицы 155 мм. Конечно, это будут западные гаубицы. Возможно, это даже будет наша. Но конкуренция очень и очень жестокая в этом соревновании. Причем все участники во время соревнования уничтожают российских оккупантов. Нон-стоп. Головы в одну сторону полетели, кишки в другую. Мамы российских солдат потом задают сами себе глупые вопросы. Какие они вопросы себе задают? Да вот этот вот прекрасный вопрос.
Кстати, за что мой сын под пулями на СВО? Вот за это? Что приедет и жить негде будет?
Ой-ой-ой-ой-ой!
Шедевр, согласитесь. Это город Омск. И мама уже задает вопрос. А где будет ее жить сынок? Вопрос, возможно, не актуальный, потому что во время конкурса на западных САУ произойдет то с этим мальчиком, о чем я сказал. Так вот, в конкурсе на территории Украины принимают участие, значит, «Зюзанна-2», что там, «Панцерхаубиц-2000», это немецкие, «Цезари» французские, конечно, старушки американские, «М-109», это самоходные гаубицы, они... К нам, почему старушки? Потому что это не самая последняя модификация к нам пришла. Буксируемые М3-7, кто там еще? Шведские арчеры. И, по-моему, что-то есть еще. Возможно, я что-то не упустил. Но вообще-то это реально организовалось то, что производители оружия просто мечтали бы сделать. настоящие испытания в боевых условиях. Кстати, вы видели только что этот развалившийся дом солдата, который на СВО, как они интересно это называют. У них вообще в России что-то с предлогами какая-то полнейшая беда и трагедия. Так вот, в городе Омске, и не только в городе Омске, у них же в рамках этой прихованной, как это по-русски, в общем, скрытой мобилизации, они формируют националистические батальоны. Так вот, сигналы о том, что это мероприятие провалилось, поступают из разных регионов Российской Федерации. Омск в том числе. То есть, очевидно, омичи посмотрели на вот этот вот заваливающийся дом и пришли к правильному выводу, что идет война на территории Украины. За что? За землю, где уничтожается все вместе с российскими солдатами. Не без этого. А сами они, как всегда, в говне. Это, наверное, главная тайна российского характера. Сыночка отправили на войну, а дом его мамы завалился. Сыночка грохнут, и все. Так вот, дело ж не только в Омске. Там буряты сильно поумнели. Очень сильно поумнели. Не знаю, очевидно, потому что они стали чемпионами по количеству погибших на душу населения. И тут важно отметить, что буряты в основном прославились тем, что были победителями танкового биатлона. Тут внимание белорусам. Сейчас Шойгу объявил, что будут проводиться новые вот эти вот армейские игры, то есть биатлоны, вся вот эта лабуда. Не знаю, кто будет представлять Россию, но белорусам на заметку. Участие в танковом биатлоне очень плохая примета. Потому что вот предыдущие победители были и сплыли. Прикопали их, погибли они в Украине. Ну вот так вот, во время, как они говорят, с СВО. Извините. Кстати, в российском интернете, чтобы там всех не пересажали, вот это вот видео с обрушающимся домом в городе Омске, где мама говорит, за что воюет мой сын на СВО, показано исключительно без звука. А добавляешь звук, сразу начинаешь клеветать на советское правительство, на российское правительство, на Иосифа Сталина, на Владимира Путина или Адольфа. Ну и так далее. Вот так вот. Ведешь ты себе телеграм-канал. Казалось бы, для России бытовое событие. Дом обвалился. Подумаешь, звук забыл забрать. И все, преступник. До 10 лет тюрьмы. На российскую армию наговариваешь. Так вот, что мне хочется еще сказать. Значит, вот эта вот координация между американскими военными и украинскими, она прекрасна. То есть вот эти вот контакты, они, во-первых, осуществляются постоянно. И вот очередной раз, вот как я и говорил, очередной раз мы события последних недель показали, что не все анонсируется, что поставляется Украине. У нас тут появились ракеты против систем ПВО. И как-то так интересно получилось. Сначала обнуляли комплексы ПВО, а потом обнулили аэродром в Крыму.